Времена приблизились. Глава первая. Божественно назначенные особенные времена и сроки. Как в божественном плане веков, мы старались изложить основные принципы божественного плана для спасения человека с чисто библейской точки зрения, так и в этом томе мы желаем показать на том же основании, что различные черты этого плана имеют точно установленные времена и сроки для их выполнения, и что с развитием этого плана каждая последующая его черта была осуществлена точно вовремя, и что время приблизилось для его кульминации в благословении всех племен земли. Бытия 28.14, Галатам 3.16. На протяжении долгих столетий евангельского века Церковь молилась, как научил ее Господь: «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Но из-за длительного периода многие, как сонные дети, почти забыли важность этих слов, которые сейчас словно замирают на их устах. Ко всем тем, чьи сердца все еще верны Господу, мы обращаемся словами апостола Павла: «Настал час пробудиться от сна, ибо к нам ныне ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, и настал день, тысячелетие». Да, он почти у дверей. Небесное Царство сейчас близко. Но не на зарождающейся или начальной стадии, как при первом пришествии нашего Господа, Матфея 3:2, а в таком виде, каким оно, по его словам, должно прийти. Иоанна 18 глава 36 и 37 стихи. В силе и в большой славе. Однако только те, кто внимательно исследовал план веков, будут приготовлены оценить учение этого тома о божественно назначенных Богом временах и сроках для развития различных особенностей этого плана и для его окончательного осуществления. Поэтому надеемся, что никто не примется его исследовать, прежде полностью не разобравшись в уроках предыдущего тома. Иначе для него это не будет своевременной пищей. Истина может быть своевременной пищей лишь тогда, когда мы готовы ее принимать. Ребенок не будет готов решать математические задачи, если сначала его не научат пользоваться цифрами и речью. Так же обстоит с божественной истиной. Она построена ступень за ступенью, и чтобы постичь ее, мы должны подниматься по предложенным ступеням, разумеется, внимательно удостоверяя Священным Писанием каждый последующий шаг, одновременно не боясь ступать не на те ступени, в надежности которых мы уже убедились. Только тех, кто имеет полную веру в Бога и для кого слова «Так говорит Господь» ставят точку на всяческих сомнениях и спорах, Божий Дух может вести далее к истине, когда на то приходит время, вести к тому, что является новым и что, тем не менее, подтверждается старым и доказывается на том же основании. Только таким Бог предлагает это руководство. В конце этого века, во время жатвы, должно открыться достаточно много истины, которой в прошлом Бог не открывал даже своим самым верным и посвященным детям. Именно во время конца, как заявил пророк Аввакум, 2 глава 3 стих, видение о славном осуществлении Божьего плана будет говорить и не обманет, а к некоторым Божьим детям оно промолвит так отчетливо, что они, согласно указанию, смогут написать его на скрижалях, чтобы с их помощью другие могли легко его читать. Да к тому же и Даниил в 12 главе 4, 9, 10 стихи утверждал, что знание увеличится, а мудрые через веру будут понимать это видение. Мы не стремимся здесь пророчествовать от обилия человеческой фантазии или «будь мудрее сверх того», что написано в Священном Писании. Поэтому, отбрасывая всякие человеческие вымыслы, мы строго придерживаемся источника божественной истины, стремясь истолковать пророчество в свете пророчества и в свете его очевидного исполнения, а также разъяснить на скрижалях то, что, по словам Бога, было запечатано и поэтому непостижимо до времени конца, однако должно, по его обещанию, стать тогда понятным. В этом томе мы представляем цепь доказательств на тему назначенных Богом времен и сроков, каждое звено которой мы считаем прочным на основании Священного Писания. А если посмотреть на эту цепь целиком, как ее части связаны друг с другом, то она служит доказательством столь широкого и объемлющего плана, столь глубокого замысла и совершенной гармонии, что для усердного и старательного исследователя будет вполне очевидно, что это выше ширины и глубины человеческой мысли, а, следовательно, не может исходить от человека. Мы видим, что конец евангельского века, как и конец иудейского, называется жатвой. Матфея 9 глава, 37 стих, 13 глава, 24, 30 и 39 стихи, что он, как и предыдущий, является периодом 40 лет, и что на жатвах веков особым образом сконцентрированы лучи пророческого свидетельства, особенно на жатве этого века, в которой даже весь свет иудейского века по причине своего образного характера собирается в восхитительном средоточии. В этом свете мы способны теперь отчетливо видеть величественные шаги нашего Бога не только вдоль панорамы прошедших веков, но и в нынешнем осуществлении Его плана. И кроме того, следуя Его обещанию возвестить нам будущее, Иоанна 16:13, мы с предельной зрительной ясностью видим Его мудрые шаги для благословения всех в наступающем тысячелетнем веке, вплоть до его величественного завершения в реституции всего. Мы видим, что в этой жатве сосредоточены многие великие и знаменательные события. В ней находится время великой скорби, день Иеговы, окончательное и полное свержение Антихриста и падение великого Вавилона, начало возвращения милости к Иудею, второе пришествие нашего Господа и установление Его Царства, воскресение и награждение святых. В пророчестве четко указаны начало и конец этого периода жатвы, а также события, которые должны в нем произойти. Обратить внимание на пророческое время и проследить разные его линии вплоть до их кульминационных событий – это, по сути, цель данного тома. Чтобы принять его свидетельство, читатель должен иметь уши слушать. Откровение 2 глава 7 стих, Матфея 11 глава 15 стих. И должен быть искренне готов отбросить многочисленные предвзятые мнения, как только он увидит их несоответствие Божьему Слову. Мы не сомневаемся, что он станет огромным благословением для тех, кто так расположен и кто с терпением и вниманием изучает лекции этого тома. Если его учения принимаются добрыми, искренними сердцами, то мы надеемся, что это будет силой, способной отделить их от мира и дать возможность созреть, как пшеница для житницы. Мы думаем, что именно для такого оживления, созревания и отделения святых, как пшеницы от плевел, в это время жатвы и были задуманы нашим Господом эти открывающиеся сейчас пророчества. Те, кому позволено видеть величественную Божью карту веков, так четко показывающую упорядоченное устройство, глубокий замысел и прекрасные возможности божественного плана, как это представлено в предыдущем томе, должны стремиться познать все, что только Богу угодно открыть относительно его времен и сроков. Их интерес к этой теме должен во много раз превышать интерес любого, жившего в прошлые века и не видевшего великих благословений, приготовленных для всех. Верные дети Божьи стремятся узнать, когда придет Царь Славы, а князь темноты будет связан, когда дети света воссияют, как солнце, а тьма будет рассеяна, когда святые получат полное Божье усыновление, а стонущее творение будет освобождено от рабства тления, и когда славный характер нашего Небесного Отца будет полностью явлен удивительному миру, давая повод всем любящим праведность преклонить свои сердца в прославлении, в любви и в послушании. Отсутствие таких желаний свидетельствует о недостатке интереса и уважения к Божьим планам. Все апостолы, пророки и ангелы желали и искренне стремились узнать, на какое время указывал Божий Дух через пророков. И такая заинтересованность со стороны его детей всегда приятна Богу. Хотя никогда до этого подобные желания не удовлетворялись им в значительной мере, поскольку еще не пришло на то время. Он никогда не был против такого интереса. Наоборот, пытливого Даниила он назвал «возлюбленным» и отвечал на его интерес настолько, насколько это соответствовало его плану. Поэтому такую любознательность не следует считать неуместным вмешательством в тайны Бога. Бог хотел бы видеть такой интерес к его планам в нашем исследовании Писаний и в обращениях к вернейшему пророческому слову, чтобы мы таким образом пребывали в надлежащем состоянии готовности, в состоянии быстро распознать истину, как только она становится своевременной. Скрытое принадлежит Богу, а открытое — нам и сынам нашим навеки. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Поэтому, если мы строго придерживаемся Божьего Слова, избегая бесосновательных спекуляций, то мы стоим на надежной почве. Если бы Божий план, времена и сроки не были записаны в Священном Писании, то никто не смог бы их там найти. И Бог, конечно же, не записал бы через пророков и апостолов ничего такого, что желал бы держать навеки в тайне. В надлежащем времени и порядке каждая записанная черта божественного плана, в том числе его времена и сроки, объявляется тем, кто бодрствует. Но раньше периода, названного временем конца, Даниила, 12 глава, 9-10 стихи, не было возможности понять целостное очертание плана вместе с его особенностями времени. И надо понять, что пока Бог не пожелает открыть свои тайны, ни изучение, ни набожность не способны их раскрыть. Хотя веками пророчества были на глазах у всех, их невозможно было открыть, а их тайны прочитать, пока не пришло надлежащее время. Когда некоторые из учеников пришли к нашему Господу, спрашивая о времени установления Божьего Царства, еще до того, как это могло быть открытым, он ответил: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Деяния апостолов, 1 глава, 7 стих. В другой раз он сказал о том же: «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Марка, 13 глава, 32, 33 и 37 стихи. Слова нашего Господа совсем не означают, что никому, кроме Отца, никогда не будет известно о Его временах и сроках. Следовательно, это не более доказывает, что мы не можем знать этих времен и сроков сегодня, чем то, что наш Господь также не может знать их сегодня. И тот факт, что сейчас хорошо видно полное очертание плана нашего Отца, а также Его времен и сроков, является сильным доказательством того, что мы живем в конце нынешнего господства зла, на рассвете тысячелетнего дня, когда знание должно умножиться, а мудрые должны понимать. Даниила, 12 глава, 4-10 стихи. Если пророчеству никогда не судилось, чтобы его поняли, то зачем вообще его давать? Эти слова учителя показывают, что осуществление различных частей Божьего плана не происходит беспорядочным и случайным образом. Бог назначил и определил времена и сроки для каждой черты своего великого дела. И его безграничная сила и мудрость гарантируют невозможность любых неудач и задержек. Из этих слов также видно, что до того времени никому еще не были открыты Отцом времена и сроки Его плана, даже нашему Господу Иисусу. Бытующее мнение, что наш Господь упрекал за исследование и интерес к временам и срокам, и тем самым запретил такое исследование, совсем не соответствует истине. С его слов очевидно, что хотя им еще не было дано познать времена и сроки, то когда-то будут очень важными и будут открыты для бодрствующих. В свете факта, что в определенное время они будут распечатаны и станут тогда очень важными, он убеждает наблюдать, не позволять безразличию овладеть ими и постоянно бодрствовать, чтобы знать, когда придет надлежащее время. Хотя те, которые бодрствовали на протяжении всего века, не видели всего, чего ожидали, такое поведение приносило им огромное благословение и удерживала в стороне от мира. Но вот живущие и послушно бодрствующие в свое время будут знать, будут видеть, будут понимать и не будут в неведении среди удивительных событий жатвы этого века. Всякий, кто в любое время пренебрегает бодрствовать, теряет благословение, особенно подчеркнутое Господом. Он доказывает, что либо Бог мира сего ослепил его предрассудками, либо он перегружен земными заботами и нынешними интересами, и поэтому забывает о своем обете полного посвящения Господу, то есть искать прежде всего царство и будущую жизнь. К теме времен и сроков обращаются апостолы Петр и Павел. Апостол Петр говорит... Второе послание Петра, 1 глава, 16 стих, что мы совсем не следуем хитро вымышленным басням, а также, что на горе Преображения он видел образы славы грядущего Христового Царства, когда перед его глазами предстало славное видение, Моисея, Илии, а также Иисуса в одеждах славы. Моисей представляет достойных мужей древности. Евреям 11 глава с 38 по 40 стихи, которые будут земными представителями Небесного Царства. А Илья представляет победителей этого евангельского века. Вся эта сцена изображала последующую славу, когда страдания ради праведности завершат избрание по благодати. Однако даже рассказывая о своем видении, апостол Петр указывает на пророческое свидетельство. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Ему было хорошо известно, что тогда никто не мог полностью постичь знания пророчеств. Поэтому он побуждал святых к бдительности, не наблюдать за небом, а наблюдать за исполнением всего, о чем Бог говорил устами всех святых пророков, о реституции, о временах реституции, что составляет столь огромную и важную часть их свидетельства. Он уверяет нас, что пророчество будет нести нам актуальные и важные истины вплоть до самого рассвета дня. Апостол Павел говорит: «О временах же и о сроке нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, придет тихо и незаметно, и многие после его пришествия какое-то время не будут знать, что они живут в нем. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Внезапно или, иначе говоря, быстро, по сравнению с медленными процессами прошедших 6000 лет, поскольку наш день назван «быстрым днем пара и электричества». Не так внезапно, как молния, но все-таки внезапно. Подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 4 стихи. У всех братьев есть светильник, достоверное пророческое слово, упомянутое апостолом Петром как свет в темном месте. И пока они находятся в надлежащем состоянии, как братья, как верные, искренние и смиренные исследователи слова, то никогда не окажутся во тьме. Они всегда будут получать истину в виде пищи вовремя. Те, кто состоял в полном согласии с Богом, никогда не оставлялись в неведении о необходимой истине, чтобы блуждать во тьме вместе с миром. Авраам и Лот знали об уничтожении Содома заранее. Бог сказал: «Утаю ли от Авраама, что хочу сделать?» Бытия 18:17. Ной узнал о потопе вовремя, чтобы построить ковчег, и был извещен о точном дне, когда он должен войти в него. Также при первом пришествии Симеон, Анна и мудрецы с Востока знали, когда ожидать Мессию. Фактически, это ожидание было общепринятым тогда. Луки 2 глава с 25 по 38 стихи, Матвея 2 глава 2 стих, Луки 3 глава 15 стих. Если Бог так относился к дому слуг, то сделает ли Он меньше для дома сынов? Наш Господь и глава сказал: «Уже более не назову вас слугами, ибо слуга не знает, что делает господин его. Вас же зову друзьями, ибо все, что слышал я от моего отца, открыл вам». Наш Господь обязан знать о временах и сроках в надлежащее время, поскольку Он должен выполнить план. И если Он неизменен, то откроет эти замыслы тем, кто близок ему и связан с его работой, своими друзьями, своим святым. Поэтому разум нам подсказывает, что, как не поддается сомнению написанное, ибо Господь ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Амоса 3 глава 7 стих. А большинство из того, что Он открывал им, не было для них самих, но для нас, Евангельской Церкви. 1 Петра 1 глава 15 стих. Так и не поддается сомнению то, что верные не будут оставлены во тьме, чтобы не быть способными распознать, что день Господний пришел. Для них он не придет, как тать и как сеть, неожиданно, потому что они будут бдительными, имея обещанный, своевременный в ту пору свет для этого. Апостол объясняет, почему он так уверенно утверждает, что вы, братья, будете знать о временах и сроках в надлежащее время, и не будете в темноте. Он говорит, стих 5, «Ибо все вы сыны света и дня». Этими сынами являются зачатые истиной, и они должны все больше и больше развиваться с помощью этой истины до совершенного дня, которому они принадлежат. Иакова 1 глава 18 стих, Иоанна 17 глава 17 и 19 стихи. Обратите внимание, как тщательно местоимение «вы и вас», «они и их» в этой и в других цитатах Священного Писания различают классы, к которым они относятся – святых и мир. Знание, которое святые будут иметь в день Господний, противопоставлено незнанию миром значения и направления происходящих событий. Нет нужды писать к вам, когда они будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет их пагуба и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо вы все сыны света. Смотрите же за собою, говорит наш Господь, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех них, живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте, исследуя себя и слова пророчества, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Евангелие от Луки, 21 глава, с 24 по 36 стихи. Из этого следует, что если Божье дитя, живущее в день Господа, находится во тьме и неведении об этом факте, то это свидетельствует либо о его пересыщении житейскими вещами и опьянении духом мира, либо о том, что оно перегружено заботами этой жизни. В любом случае это значит равнодушное пренебрежение бдительностью держать светильник очищенным, зажженным и с маслом в своем сосуде, то есть с Божьим Словом в сердце и уме, а также с Духом истины в нем самом. Хотя о временах и сроках, а также о подробностях плана, пророки предсказывали достаточно много, они признавали, что значение излагаемых ими пророчеств для них неизвестно. Смотри Даниила 12:8 и Иезекииля 20:49, Матвея 13:17, первое послание Петра, первая глава с 10 по 12 стихи. Изложенные на непонятном символическом языке и связанные с принадлежащим к будущему событиями, они были недоступны для понимания. Поэтому, хотя эти пророчества и были записаны прежде, свидетельствуя о божественном предвидении и плане, они предназначались для изучения живущими в свое время для их исполнения, а не теми, кто их высказывал, Римлян 15 глава 4 стих. Они ждали развития связанных между собой различных частей божественного плана и человеческой истории, чтоб те, согласно Божьему порядку, отворили их, обогащая терпеливых, ищущих детей Бога пищей вовремя, на час испытания и нужды злого дня, дня скорби, которым заканчивается этот век, и в течение которого также светает новая эра и эпоха. Хорошей иллюстрацией божественного устройства пророчества времени служит чудесный современный механизм, известный как комбинированный часовой замок, который используется в некоторых самых больших банках. Как и в других комбинированных замках, ключ или ручка постоянно остается в замке. Чтобы открыть его, необходимы определенные особые повороты ручкой, известные только тому, кто ознакомлен с устройством, а малейшее отклонение от надлежащих движений лишь усугубляет задачу и утрудняет его открытие. Комбинированный часовой замок содержит еще одну особенную деталь. Из-за часового механизма внутри банковских сейфов дверь на ночь закрыта так, что ее невозможно открыть никому до определенного часа следующего утра, и то только при использовании правильной комбинации, на которую рассчитан замок. Также наш Небесный Отец закрыл и запечатал на ночь много частей своего плана своим великим часовым замком, который был установлен так, чтобы избежать открытия их раньше назначенного времени утра Великого Дня Реституции. И тогда помазанник Иеговы, имеющий ключ и знающий комбинацию, на которую он установлен, откроет, и никто не сможет закрыть. Откровение 3 глава 7 стих. Он открывает нам, давая необходимую информацию о том, как следует пользоваться ключом пророчества всем желающим познать сокровище нескончаемой мудрости. И мы можем открывать сокровище божественной мудрости теперь, потому что наступил утренний час, хотя еще рано, и нет света для мира, но только тщательно держась инструкций и применяя ключ комбинации, установленный великим конструктором, сокровище откроется нам. Фактически эта иллюстрация подходит ко всему Божьему плану во всех его частях. Каждая черта истины и каждое пророчество является лишь частью одной великой комбинации, которая может быть открыта сейчас, потому что наступило утро, потому что затворы великого замка времени сняты. И эта великая комбинация, открытая раз, полностью и щедро раскрывает безграничные сокровища божественной мудрости, справедливости, любви и силы. Тот, кто открывает, действительно познает Бога, как никогда раньше. Так давайте исследовать Святое Писание в духе почтения, чтобы узнать, что именно Богу угодно открыть нам о своих временах и сроках. Поскольку недавно Он сделал такими ясными величественные очертания своего плана, то мы небезосновательно можем надеяться, что пришло время вести нас к познанию его часовых атрибутов. Времена и сроки были разумно сокрыты в прошлом, чтобы уберечь святых от разочарований, ведь предстояло еще долгое время. Но когда план приближается к своему славному завершению, у святых есть привилегия знать это, для того, чтобы поднимать свои головы и радоваться, понимая, что их освобождение приближается. Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих. Открытие времени во время конца принесет такую же пользу и стимул для святых, как его открытие до этого навредило бы и обескуражило. Несомненно, наш Бог является Богом порядка. Все, что Он делает, соответствует точному, заранее подготовленному плану, а определенные им времена и сроки вовсе не являются незначительной или маловажной частью его плана. Обратите внимание, что Иисус родился вовремя, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Галатам 4 глава 4 стих. Не раньше и не позже, а точно, когда исполнилось время. Первая проповедь нашего Господа была на тему времени и говорил, что исполнилось время. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1 глава 15 стих. Ибо Христос в определенное время умер. Римлян 5 глава 6 стих. И что Он погребен, и что воскрес в третий день, в назначенное время, по Писанию. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 4 стих. Во время Его служения враги часто старались схватить Его, но не смогли, потому что еще не пришел час Его. Иоанна, 7 глава, 30 стих. Пророчества времени не были даны лишь для удовлетворения любопытства, а чтобы помочь исследователю слова вовремя распознать предсказанные события. Например, хотя пророчество и обозначало время и способ первого пришествия, оно не было понятным, пока Христос не пришел. И тогда оно помогло тем, кто внимательно исследовал Писание, чтобы распознать человека Иисуса как Христа, посланного Богом согласно предопределению и пророчеству. И точно так же около времени Его второго пришествия должны быть раскрыты пророчества, указывающие на Его время и способ, чтобы помочь нам распознать Его наступивший день, Его порядок событий и обязательства того часа. Никто, прочитав полностью Ветхий Завет, не может не заметить, какая важность придается датам и как чрезвычайно подробно некоторые из них обозначены, вплоть до одного дня, хотя довольно часто они связаны с событиями, кажущимися совсем неважными. Но усердный исследователь увидит, что эти разные даты и хронологические ссылки являются звеньями прекрасной цепи доказательства, которая с чрезвычайной точностью указывает на два самых примечательных и важных события в истории мира, а именно на первое и на второе пришествие Искупителя и Господа мира, и связанные с этим важные события. Но факт, что большинство христиан безразлично ко всему этому, не причина, чтобы возлюбившие Его явление и желающие быть признаны им опускались в подобное состояние прохлады. Следует помнить, что Израиль по плоти, за исключением друзей Божьих, приткнулся и не познал времени своего посещения. Луки 19 глава 44 стих. И что пророк предсказал о преткновении обоих домов Израиля, номинального иудейского дома и номинального христианского дома. Исаия 8 глава 14 стих. Только остаток в завершении или жатве каждой эпохи готов принять и оценить актуальную в то время истину, а значит, получить особенные привилегии и благословения расцветающей эпохи. Поэтому в завершающем периоде этого века каждому христианину остается заботиться о том, чтобы он был одним из остатка, а не одним из тепловатой, вялой, безразличной массы номинальной христианской церкви, которая наверняка споткнется, как предсказано пророком, Господом и апостолами, и как было показано на примере Израиля по плоти, известного как ее тень или образ. Как часовое пророчество будет в свое время огромной помощью, показывая различные черты Божьего плана, относящиеся к жатве и так далее, так и знание о способе пришествия и явления нашего Господа чрезвычайно необходимо. И желательно отнестись с предельным вниманием к этому во время дальнейшего обсуждения. И надо, чтобы за всем этим знанием стояли святость и кротость, которые должны проложить путь для его принятия, позволяя Божьим детям устранить из своего сердца предрассудки и усердно стремиться узнать то, что объявлено. Так же было и при первом пришествии, только усердные, посвященные и кроткие распознали время и способ. Мирские, обремененные и самовлюбленные не распознают ни пророчеств, ни знаков времени их исполнения, пока не пройдет жатва и не окончится лето особенной милости. В конце или жатве иудейского века истинно покорные и искренне подлинные израильтяне пребывали в ожидании, которое крайне отличалось от состояния окружающих их, гордых, любящих жизненное благо и самодовольных. Так что они не только были более готовыми принять Божий план таким, каким Он его устроил, но и были более готовыми, соприкасаясь с истиной, слушать и исследовать ее. И наш Господь Иисус, отвергая самодовольный и придирчивый софизм фарисеев непонятными и уклончивыми ответами, с другой стороны использовал время и усилия, чтобы предоставить истину ясной и понятной для ищущих с кротостью и усердием. Матфея 13 глава с 10 по 17 стихи, 16 глава с 1 по 4 стихи, Марка 7 глава с 1 по 23 стихи, Луки 18 глава с 18 по 30 стихи, Иоанна 1 глава с 45 по 51 стихи, Луки 24 глава с 13 по 32 стихи и с 33 по 49 стихи, Иоанна 20 глава с 24 по 28 стихи и 21 глава с 1 по 12. Гордые и самодовольные, а также все следующие за ними, приткнулись, Матфея 15:14, тогда как смиренные и жаждущие истины добивались ее усердно, Матфея 13:36, Марка 4:10. И Господь истолковывал таким неясную речь, говоря: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним, неподлинным израильтянам, все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют». Подобная ситуация есть и в конце этого века. Истина, как и там, отделяет ревностных и смиренных и ведет их к знанию, теперь доступному таким. Она подкрепляет и просвещает их, чтоб они не приткнулись вместе с массами номинальных христиан, а теплые и самодовольные отвергают доступную сейчас истину, поскольку они ослеплены своим собственным плохим состоянием сердца. Поэтому они будут отвергнуты Господом, как недостойные стать Его невестой. Ефесян 4 глава 1 стих, 1 послание Коринфянам 9 глава 27 стих. Многие предаются серьезному заблуждению, предполагая, что знание Божьих действий и планов не имеет большого значения, а достоинство христианского характера – это все, что Бог от нас требует, и что невидение способствует их лучшему сохранению. Насколько иначе представляет этот вопрос Святое Писание? Оно советует нам не только развивать достоинство христианского характера, но постоянно сохранять то состояние сердца, которое позволит нам распознать истину, прежде всего ту великую истину о присутствии Господа в надлежащее время, когда будет замена эпох. Знание эпохальных истин настолько же важно в конце этого века, как и было в конце иудейского. Те, которые не поняли истины, тогда доступной, не получили милостей, тогда доступных. И точно так же в конце этого века те, которые не могут увидеть данные в это время истины, будучи ослеплены неверием и мирской суетой, не могут получить особенных милостей, данных сейчас. Они не победители, и поэтому не годятся быть невестой и войти, как сонаследники с ним, в славное наследие святых. Истина в этом веке, при неблагоприятных обстоятельствах для ее принятия, становится испытанием нашей верности Богу, поэтому она, как серп, отделяет достойных от недостойных, пшеницу от плевел. К исследованию пророческого времени чувствуется некое пренебрежение из-за прежних неправильных толкований его вторыми адвентистами и другими, а также из-за последующих неудач в осознании событий, ожидаемых в указанное время. Однако мы видим, что даже это было частью Божьего плана, чтобы затмить этот предмет для всех, кроме класса, для которого он предназначался, позволяя на презрение и насмешки по отношению к нему, и таким образом препятствуя мудрым этого мира и рассудительным постичь его. Матфея 11 глава 25 стих. Это, без сомнения, было такой же частью божественного плана, как и то, что Иисус был послан в Назарет, в презираемое место, чтобы он Назареем был наречен. Матфея 2:23. Хотя в действительности он родился в славном городе Вифлееме. Как мудрые мира и рассудительные тех дней говорили, из Назарета может ли быть что доброе? Так и сегодня, когда упоминается о пророческом времени или о чем-нибудь, относящемся ко второму пришествию Господа, многие восклицают: «Адвентист!» Как бы говоря, из адвентизма может ли быть что доброе, даже если они и признают, что многие пророчества, касающиеся времени, еще не исполнились, и что второе пришествие Господа является самой видной темой Святого Писания. Мы глубоко симпатизируем как первым адвентистам, иудеям, так и вторым адвентистам, хотя только некоторые из них осознали истины, к которым так близко подошли, но не сумели понять, ослепленные ложными ожиданиями. Наши друзья-адвентисты не сумели постичь ни способа, ни цели возвращения Господа, изложенных в Святом Писании. Поэтому они не надеялись увидеть Его таким, как Он есть, а таким, как Он был. Они считают, что цель Его пришествия — наполнить сердца всех, за исключением святых, страхом и ужасом, что Его цель — собрать избранных, уничтожить все остальное человечество и сжечь мир. Имея такие понятия, они использовали пророчество времени как кнут, чтобы бить и гнать мир к Богу. Но мир равнодушно наблюдал и назвал их безрассудными энтузиастами, ведь если существует Бог, то Он, несомненно, благорассуднее и справедливее этого. Презрение мира возрастало с каждым новым их предвестием о гибели материи и крушении миров, и с каждым новым провалом их предсказания. И теперь само упоминание о пророческом времени в основном вызывает скептическую улыбку или открытое презрение даже у христиан, которым хорошо известно, что пророчество и хронология – составляют огромную часть Божьего откровения. Но блажен тот, кого не поколеблет мира хмурый взгляд, кого его презренная улыбка не смущает, кого моря несчастья не поглотят, ни сатаны уловки не заманят. Бог предвидел пророчество времени совсем не с такой целью, и ни одним из этих способов он не будет пытаться обратить мир, потому что он ищет таких поклонников, которые будут поклоняться ему в духе и в истине. Иоанна 4:23. А не таких, которые запугиванием привлечены к его службе. Если бы он задумал страхом заставить людей слушаться, то мог бы найти какой-то более успешный метод, нежели провозглашение времени, как утверждали наши друзья-адвентисты. Пророческое время было дано не для устрашения мира и не для мира вообще, но чтобы в тревожные времена окончания века просвещать, укреплять, утешать, ободрять и вести церковь. Поэтому написано: «И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Для них это становится пищей вовремя, и она вместе с другой пищей укрепит питающихся ею, чтобы они могли стать в день злой, день скорби, которым заканчивается этот век. Это даст им возможность понять чудесные события, происходящие вокруг них. Поэтому они не будут съедены боязнью и страхом или поглощены распространенными в этот день программами или фальшивыми теориями, ложно называемыми научными. И в то же время они могут оказаться в пожирающем огне горя, как свидетели о Боге и о Его плане, и как учителя людей, указатели на славный результат плана Иеговы, поднимающие знамя для народов. Исаия 62 глава, 10 стих. Вот цель пророчества времени. И насколько эта цель важна и необходима, чтобы Божий человек мог быть совершенным, всецело подготовленным в это время. Без этих пророческих часовых доказательств мы могли бы видеть события этого Господнего дня, но не знать о нем или о наших обязанностях и привилегиях в нем. Поэтому пусть среди истинно посвященных не будет никого, кто бы недооценивал эти пророческие часовые доказательства, предназначенные для того, чтобы руководить нашими словами и делами на ранней заре тысячелетнего дня, до восхода солнца, когда мир и номинальная церковь все еще спят, не ведая и не обращая внимания на эпохальные изменения, происходящие сейчас. Эти пророческие часовые доказательства были в значительной степени Божьим средством привлечь более полным и тщательным образом внимание автора к другим чертам божественного плана. Внимание, уделенное им, должно обернуться долговременной пользой исследователю, не только информируя его о настоящей истине, но давая силу и жизненную действительность всем библейским истинам с помощью представленного доказательства, что все Божьи планы действуют согласованно по времени и способу для достижения Его славных целей. Неудача предсказаний адвентистов, пытавшихся установить время для сожжения мира и так далее и тому подобное, заключалась больше в характере ожидаемых событий, нежели во времени. Подобно иудеям, они ошибались в ожидании необоснованного в правильное время. Это была вторичная причина их неудачи ясно постичь истину. Но главная причина состояла в том, что еще не наступило время для более ясного открытия. Но все-таки это было время воодушевить святых, чтобы они ожидали появления Господа. Время идти навстречу жениху и время пережить разочарование перед его истинным появлением. Все это было указано в притче нашего Господа о 10 девах, которую подробно рассмотрим дальше. Как представлено в предыдущем томе, огонь, который должен уничтожить землю в Господнем дне, является символическим, а не буквальным. И в последующих главах будет показано, что применение некоторых часовых пророчеств, которые адвентисты отбросили как ошибки, не были ошибочными, а правильными, четко указывающими на уже разжигающийся символический огонь этого времени. Адвентисты, обремененные ожиданием буквального сожжения земли, пытались втолкнуть все пророческие периоды в один обычный день, в 24 часа. И поэтому они искажали некоторые пророчества, чтобы приспособить и соединить их с другими. Но более четкий вид божественного плана сегодня открывает совершенную гармонию различных часовых пророчеств, и нет никакой нужды изгибать или искажать одни, чтобы согласовать их с другими. Начиная в последующих главах исследования ведущих пророчеств, мы не формируем теорию, пытаясь потом подогнать под нее все пророческие периоды, но бережно прослеживаем каждый период до его конца, и тогда соединяем в одно теорию или план, открытый таким образом великим открывателем тайн. Вы увидите, что порядок и гармония Божьего плана столь же очевидны в его временах и сроках, как и в славных чертах его плана, прослеженного в предыдущем томе и нарисованного на карте веков. И когда великие часы веков бьют время, указанное на пророческом циферблате, то предвещенные события наступят столь же определенно, как это предсказано Богом.